Приветствую всех этим утром в студии «Радио Спутник» Татьяна Ладяева. Сейчас 8.04 в Москве. Телефон прямого эфира, сразу напоминаю, для ранних пташек, кто не спит. Мы продолжаем ждать ваших звонков, вопросов, комментариев по телефону 8-495-951-05-66. И со мной на прямой связи политолог-публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья Андреевна, ну спасибо, что нашли время присоединиться, побеседовать. Давайте обсудим с вами главные новости к этому часу. Начнем с того, что один из командиров батальона «Айдар» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Об этом сообщают мои коллеги из агентства РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, имя которого не называется. Значит, какая есть информация, что сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона, и сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный. Давайте с вами, ну, предполагать, да, вот такую информацию, что действительно это высокопоставленный командир батальона «Айдар». Это важно, какой у него статус и о чем это тогда говорит?
Ну, в любом случае статус важен, потому что это вопрос информации, которой он обладает, да, и это вопрос, соответственно, что с ним делать дальше. То есть, если это высокопоставленный командир, то, вероятнее, это суд, трибунал и так далее, да, если это какой-то рядовой, то это, возможно, впоследствии, да, это человек, которого будет обменивать. Здесь это, конечно, вот эти вот основные пункты.
Давайте в целом опишем ситуацию, которая происходит сейчас вокруг Северодонецка. Ну вот по последним, да, по крайней мере, сообщениям в СМИ, идут бои за соседнее с Метелкино, село Сиротино. А также вот сообщает тот же самый источник, на который ссылаются РИА Новости. В субботу были прилеты российских ракет по позициям боевиков в этом селе. Ну и это позволило силам ЛНР развить наступление. Знаете, вот прямо сейчас открываю ленты информационных агентств. Какая самая главная новость, что Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом. Вот, знаете, такой вопрос касательно безопасности. Вот как вы думаете, все-таки мы действительно читаем и про открытие или возобновление железнодорожного сообщения, автомобильного сообщения с теми регионами, освобожденными, вот это Херсонская область, в том числе Запорожская область. Будет ли безопасно, не будет ли некого страха и среди жителей, среди тех, да, ну, вряд ли уж туда, простите так, туристы поедут, но люди, я имею в виду, которые не живут непосредственно в этих регионах, а, ну, к знакомым, допустим, да, решат туда съездить.
А здесь все-таки нужно понимать, что пока что тестовый режим будет планироваться, да, то есть, ну, не массовый, да, скажем так.
Ну да, с 1 июля вроде режим, пока, да, в тестовом режиме, да.
Да. Вот, и безусловно, это все будет, ну, на первом этапе это все будет максимально контролироваться именно с точки зрения безопасности, будет проверяться там по несколько раз, да, то есть там железнодорожные пути, чтобы не было никаких
провокаций.
Провокация, да, делать все на действие и так далее. Вот. И, конечно же, ну, говорить о каком-то прям таком сильном массовом запуске, да, то есть, ну, скажем так, привычном, да, в гражданском смысле, безусловно, еще рановато. Поэтому пока, да, это, конечно, очень важно именно с точки зрения обеспечения, ну, нормального функционирования, да, региона Херсонской области. Вот.
Ну, но... да, это же не только пассажиры, это еще и торговля, да, то есть, что, да, тоже важно.
Конечно. Это и торговля, да, и, ну, и в целом, да, перемещение там тех же жителей Херсонской области, да, вот, возможно, они захотят, скажем так, уехать там в Крым, да, на территорию Российской Федерации. Вот, конечно же, да, это важно, но, опять же, это пока все будет не в массовом режиме, а, скажем так, сокращенном, в тестовом, с дополнительными мерами безопасности.
Uh-huh, uh-huh. Наталья Андреевна, позвольте, мы вам перезвоним, потому что немного хромает связь. Хочется чуть получше вас слышать, чтобы у нас была такая возможность. Я пока напомню телефон прямого эфира еще раз. 8-495-951-0566. Также нам можно писать в WhatsApp или в Telegram свои сообщения, вопросы, комментарии, замечания или пожелания. 8-968-766-3311. Друзья, я также хочу напомнить, что у нас появилось мобильное приложение «Радио Спутник». Очень легко его найти на всех ресурсах, где, да, независимо от того, какой у вас смартфон и телефон, можно скачать. Во-первых, таким образом удобнее слушать непосредственно прямой эфир. Там также можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии. Ну, а помимо этого, можно переслушать те программы, которые, допустим, вы не успели послушать в прямом эфире, не дослушали, хотите переслушать, что нам тоже будет особенно приятно, то, конечно же, такая возможность там тоже есть. Наталья Андреевна, вы со мной на связи, правильно?
Да.
Отлично. Вот, намного лучше слышно, это прекрасно. Давайте немного к международной повестке перейдем. Здесь есть несколько заявлений, в том числе Столтенберг, генсек НАТО, говорит о том, что конфликт на Украине может длиться годы. Точный срок он не называет, да, вот что имеется в виду под этими годами. Но и говорит про поставки современного вооружения, что помогут украинским войскам захватить Донбасс, внимание, ну и, соответственно, не исключает, что этот конфликт тогда затянется. А в целом НАТО, по словам Столтенберга, продолжит поддерживать Украину, но при этом альянс не является частью конфликта. Вот убежден он в этом. Вот как думаете, действительно ли, почему такие прогнозы появляются? Дело в том, что не только Столтенберг об этом говорит, об этом еще Борис Джонсон говорит. Он призывает союзников Британии готовиться к затяжному конфликту, помогать Киеву. Почему появились такие прогнозы?
Ну, в целом ситуация довольно неоднозначная, потому что мы слышали на протяжении там, последних нескольких месяцев абсолютно различное заявление, что со стороны НАТО, что со стороны представителей западной европейской власти, да, и в том числе со стороны США. Угу. Безусловно, мы сейчас наблюдаем определенную манипуляцию, провокацию, потому что помимо всего заявленного, также были там речи, связанные с применением ядерного оружия. Да, то есть они манипулируют также и данной темой. Конфликт для НАТО выгоден, потому что, во-первых, это поставки вооружения, да, то есть это дополнительные транши, дополнительное выделение средств. А если мы как бы посмотрим на ту же, ну, экономику США, да, мы поймем, что она завязана на ВПК, да, на военно-промышленный комплекс. А потом также нужно понимать, что они, ну, скажем так, принимают участие, да, соответственно, то, и не только с точки зрения поставки вооружения, выделения средств. То есть никакого прямого участия НАТО пока принимать не собирается, о чем они также будут заявлять. То есть для них, по сути, своя Украина – это такой полигон, на котором они имеют право делать все, что угодно. Да, то есть вот с биолабораториями не получилось до конца, да, ну, в целом, значит, поедем дальше, будем там с оружием разбираться, оружие поставлять. В принципе, на Украину им особо сильно не жалко, да, ну, это как бы понятно.
Но это, вот, ну, это было понятно сначала, но, знаете, у меня тут такой вопрос. А если мы, ну, давайте с вами прогнозировать, что, допустим, Украина все-таки становится членом Евросоюза, а после того, как она станет членом Евросоюза, если такое произойдет, опять же, мы помним стремление еще и попасть в альянс. Допустим, ну, это произойдет. Таким образом, НАТО, ну, они признают, что они являются так или иначе участником конфликта. Или мы тоже не можем выступать с такими заявлениями?
Ну, ситуация следующая. По поводу Евросоюза. Это все длится уже долгое время, и длится также будет еще такое же долгое время. Потому что они прекрасно, Евросоюз прекрасно понимает, что если они принимают Украину к себе, да, то все. Соответственно, надо полностью будет ее содержать. Зеленский начнет
манипулировать. Они не готовы к этому и не хотят этого.
Конечно. С учетом надвигающегося кризиса, который только начинает показывать, да, к чему это все может привести. Мы видим уже митинги, да, которые проводятся в Великобритании и Европейском Союзе по поводу там, повышения цен и недовольства уровнем жизни. Это только начало. Угу. Европейский Союз в ближайшее время погрязнет в решении своих собственных внутренних проблем. И на Украину им особо сильно, ну, станет...
Вы имеете в виду экономических больше проблем, да, наверное,
конечно,
в этой ситуации?
Конечно, экономических проблем, в том числе и социальных проблем, потому что огромное количество проблем с беженцами, которые пока власти Европейского Союза не готовы признавать на официальном уровне и не готовы их решать. То есть это, на самом деле, довольно такой большой спектр, да, который охватывает абсолютно различные сферы. Поэтому в этом-то плане нужно понимать, что ну, НАТО, да, и Йенс Столтенберг, они все-таки говорят от лица США. Угу. Потому что американцам, ну, они находятся несколько дальше, да, у них тоже.
Ну, подождите, вот тут еще ведь есть британцы у нас, Борис Джонсон все-таки представляет свою страну.
А Борис Джонсон сейчас пытается перенести фокус внимания с внутренних проблем на внешние проблемы.
Угу. Вы знаете, они, по-моему, все этим занимаются. Да, вот, Наталья Андреевна, знаете, вот на протяжении уже, ну, года так точно, еще до начала военной спецоперации, когда мы в целом говорили о тех взаимоотношениях, которые складываются у той или иной страны с Москвой, очень часто мы говорили о том, что вот этот политик, допустим, едет поговорить с Путиным, ну, там, Макрона, я вспоминаю, да, допустим, зачем? Чтобы набрать себе очки, или там, а зачем Байден делает эти заявления? Чтобы отвлечь, значит, от внутренних проблем, которые происходят. А у них получается это? Потому что давайте даже посмотрим с вами на, ну хорошо, там Макрон выиграл президентские выборы, хотя у них там тоже сейчас, да, очередной этап выборов происходит, непонятно еще, как это все будет разворачиваться. Рейтинг доверия Байдена очень сильно падает, там очередные какие-то рекорды, там 30 с чем-то процентов, если я не ошибаюсь. Ну так, да-да-да, вот получается у них отвлечься с внутренних проблем на внешние? Таким образом.
Раньше получалось.
А теперь не очень.
Раньше, да, действительно получалось, а теперь не очень, потому что объяснение, которое дает там американская и европейская власти касательно происходящего и касательно проблем в экономике, они, мягко говоря, неубедительны. То есть воспринимать на свой народ за дураков, да, это не совсем правильно, это не совсем корректно, мягко говоря, да. Но они продолжают это делать, в том числе и Байден. Ну, в итоге мы видим 39%, и, как я понимаю, далеко не предел.
Ну да, наверное, еще посмотрим. Хуже. Но мы с вами еще к концу эфира обязательно поговорим про внутренние дела, в частности, Великобритании, потому что там протесты, я так анонсировала, да, там протесты сейчас активно проходят. А пока давайте еще поговорим про заявление вице-спикера Совета Федерации Косачев назвал Литву флагманом разрушения международного права, обвинил страну в нарушении обязательств после решения по транзиту. Там речь идет о блокаде Калининградской области. Кстати говоря, очень важный момент, потому что уведомили литовские железные дороги, Калининградскую железнодорожную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза. Какова действительно судьба региона в этом вопросе? Насколько он защищен или, наоборот, сейчас находится под ударом?
Ну, давайте, во-первых, начнем с подобных заявлений господина Косачева. Да, безусловно, мы можем обвинить Литву
в разрушении международного права. Вот. Ага. Наталья Андреевна, вы со мной на связи? Да-да-да, все, по связи. Да-да-да. Прошу прощения, да, связь у нас сегодня немного хромает с вами. Так.
То есть, да, это так, безусловно. Угу. Вот, но ситуация следующая. Во-первых, нужно понимать, о каких продуктах, да, о чем идет речь. То есть, если углубляться, да, то это вероятнее связано с продуктами из железа и стали. Uh-huh. Да, то есть это вероятнее о тех товарах, которые приносят непосредственно прибыль бюджету. Это может быть удобрение, это может быть то, что-то связанное с металлом и так далее.
И, безусловно, скорее всего, речь касается угля. Возможно, вероятнее. Да? То есть это как раз мы обращаем внимание на 6-й пакет санкций. Да? То есть там как раз все было перечислено. Вот. По сути своей, действительно, Литва вероятнее будет как раз ссылаться, да, на вот данные пакеты санкций. Но тут ситуация следующая, что сейчас вероятнее будет наблюдаться активная попытка перестроить логистический рынок, да, то есть вместо железной дороги будет использоваться, например, море.
Вот, кстати, безусловно, говоря, наш постоянный слушатель, да, Виктор спрашивает по этому поводу. Море у нас остается, скажем так, в силе.
Да, море остается в силе. То есть они в целом будут как бы использовать море. То есть технически, да, это все реализуемо. Вот. Но ситуация следующая. Вопрос, понятно, что это будет увеличение доставки, ну, в силу ряда обстоятельств. Да, то есть понятно, что по морю это все несколько будет длиннее, затяжнее. Вот. И это первый момент. А второй момент в реакции наших властей, как они на это отреагируют.
А какая должна быть реакция? Вот, может быть, в суд можно подать, нет?
Безусловно, здесь стоит обратить внимание на суды, потому что как бы кто на самом деле не говорил, да, по поводу того, что судебная практика хромает международная, да, что так или иначе это бесполезно, на самом деле просто раньше-то особо сильно никто не подавал. Поэтому если есть там теоретическая возможность использовать международный суд, да, для того, чтобы как-то эту ситуацию решить, то, конечно, нужно попробовать.
Интересно, а международный суд в этой ситуации будет вот таким объективным, учитывая, опять же, отношение к России в этом конфликте?
Не попробуем, не узнаем, я могу сказать так.
Да? Давайте пробовать, Наталья Андреевна. Вот дадим такой совет тем, кто может это сделать. Мне кажется, это необходимо. Наталья Андреевна, небольшая пауза, просьба оставаться со мной на связи и продолжим беседу.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Нет возможности нам позвонить прямо сейчас и задать свой вопрос. Нам можно написать в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. По-прежнему со мной на прямой связи политолог и публицист Наталья Елисеева. Итак, вот экономический вопрос важно затронули, да, касательно Калининградской области, но продолжает фигурировать тема российского газа, возможность или невозможность прожить европейским странам без него. Ну вот, в частности, глава итальянской энергетической компании Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа. Сейчас для этого Италии к октябрю необходимо иметь не менее 70-80% запасов газа, чтобы справиться с пиковыми нагрузками зимой. Эти пиковые нагрузки зимой могут достигать 400 миллионов кубометров в день. Вот туда такие прогнозы. Но вот все-таки действительно ли Италия сможет прожить без российского газа, Наталья Андреевна, по вашим оценкам? Или это сейчас, может быть, некие громкие заявления, а на деле-то ситуация будет совсем иной?
Ну, как показывает практика, все заявления стран Европейского Союза о том, что они могут прожить без российского газа, заканчиваются тем, что они сами себе оставляют лазейки в тех же законах и в тех же санкционных пакетах, которые они принимают, чтобы российский газ получать. Вот, поэтому здесь, конечно, ситуация неоднозначная. Вот, понятно, что со стороны «Газпрома» там были различные заявления о том, что там проблемы со станциями, поэтому там идет снижение и так далее и тому подобное. Вот. Но понятно, что страны Европейского Союза они несколько переживают, что вроде как пытаются как бы договориться и вроде как бы даже условно выполняют условия России, да, ну вот тут такие, скажем так, нюансы получаются. Вот. Но опять же, сейчас, ну, все очень как бы просто, да, и сейчас вопрос также будет и переговоров, то есть стран Европейского Союза и России, да, соответственно, на каких условиях в дальнейшем будет продолжаться осуществляться поставки.
Ну, вот смотрите,
если, там это...
Угу. Да. А вот эти вот заявления, мы до этого с вами говорили про некие политические заявления, которые нацелены на внутреннюю аудиторию. А вот такие заявления, они нацелены на в целом на Евросоюз, да, вот для лидеров показать, что мы, или там для Вашингтона показать, что мы придерживаемся вот той политики, которой надо, условно, да, сейчас придерживаться Евросоюзу. А на деле там, опять же, мы понимаем, что могут искать какие-то лазейки, потому что мне здесь вспоминаются обвинения, которые звучали в сторону Макрона, где говорят о том, что договоренности были одни по поводу там газа, а на самом деле статистика и данные говорят о том, что спрос на российский газ со стороны Франции, он есть, он растет, и вообще-то там все хорошо. И его обвиняют в том, что вот вы продолжаете, скажем так, дружить с Россией в этом вопросе. Вот здесь вот на кого такие заявления нацелены? Они для тоже внутренней аудитории, может быть, они нацелены для коллег и партнеров по Евросоюзу?
Безусловно, это нацелено и на коллег, и партнеров, и на внутреннюю аудиторию, что у них все-таки мир. Ну, потому что на самом деле ситуация, она несколько прозаичнее, да, потому что, во-первых, неоднократно различные представители власти, да, например, там премьер-министр Эстонии, они заявляли, что в целом Европу там, да, и страны ждет суровая зима, да, что планируется энергетический кризис, что ждут трудные времена, вот,
и они... И во всем в этом виноват Владимир Путин, да.
Безусловно, безусловно, кто же еще-то, кроме Владимира Владимировича, вот. Это как бы мантра, да, которую тоже мы слышим много времени. Вот, они прекрасно это понимают, и нужно как-то, ну, и внутреннюю аудиторию, да, то есть и внутреннего избирателя, своих граждан успокаивать. Потому что кто признается... из там власти в трезвом уме.
Да нет, конечно. Слушайте, но тут не хочется говорить, что зима близко, потому что у нас лето только началось, надо еще насладиться этим прекрасным временем года, но тем не менее, время пролетит достаточно быстро и незаметно, и сейчас уже будут действительно, наверное, предпринимать какие-то шаги, а по итогу мы посмотрим, насколько тем или иным европейским странам удастся обойтись без российского газа. И вот, как я обещала, Наталья Андреевна, давайте напоследок затронем протесты в Лондоне, которые происходят, там тысячи человек вышли на улицы из-за роста цены, из-за высоких темпов инфляции. Профсоюзы организовали эти протесты, и рабочие, и педагоги, и врачи, и другие жители Великобритании, да, они все вышли, значит, протестовать. Вот у меня самый главный вопрос, насколько сильны эти протесты в Лондоне, и насколько они будут эффективны? Вот у нас буквально минутка остается, если позволите, я послушаю ваш ответ.
Нужно понимать, что протесты для стран Европейского Союза – это норма, да, то есть они, жители выходят протестовать довольно часто, и действительно протесты многочисленные. Зачастую протесты не заканчиваются ровным счетом ничем.
Ну, тут, в принципе, наверное, тысячи, но тут надо посчитать, сколько именно. Может быть, это не так уж и много, да? Может быть, это 1000 и еще один человек. И в целом тогда...
Ну, да, условно сказано, да, тысячи, но точная цифра, она довольно редко дается. Вот. Но, опять же, это, скажем так, такой хороший знак для того, чтобы увидеть то состояние,
настроение, в котором сейчас находится
настроение. Общество. Да. То, так называемое социальное самочувствие.
Ну да, наверное, и не только вот в Лондоне. Уже...
Ну, да, пока, ну, я полагаю, это будет по нарастающей.
Да. Ну, хорошо, да, посмотрим, посмотрим. Вышел Лондон, это тоже очень показательно, очень важно, поэтому посмотрим, подхватит ли это настроение другие, даже жители других государств. Наталья Андреевна, я вас благодарю за все ответы на мои вопросы этим утром. Политолог и публицист Наталья Елисеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».